Аристотель. О душе. Читает Константин Корольков. Книга первая. Глава первая. Место психологии среди других наук, метод исследования, природа души, значение превходящих свойств для познания сущности, связь души с телом, исследование души – дело естествоиспытателя. Определение состояния души естествоиспытателем и диалектиком. Предмет и точка зрения естествоиспытателя – техника, владеющего искусством, математика и философа. Основной материалистический вывод главы. Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого, либо по степени совершенства, либо потому, что оно знание о более возвышенном, удивительном, было бы правильно по той и другой причине – отвести исследование о душе одно из первых мест. Думается, что познание души много способствует познанию всякой истины, особенно же познанию природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ. Так вот, мы хотим исследовать и познать ее природу и сущность, затем ее проявления, из которых одни, надо полагать, составляют ее собственное состояние, другие же присущи через посредство души и живым существам, а именно как действующая, движущая, целевая и формальная причина. Добиться о душе чего-нибудь достоверного во всех отношениях и, безусловно, труднее всего, поскольку искомы общим многим другим знаниям. Я имею в виду вопрос о сущности и о сути вещей, то есть чисто психологические, а также психофизиологические и биологические проявления деятельности души. Можно было бы, пожалуй, предположить, что есть какой-то один путь познания всего того, сущность чего мы хотим познать. Так же, как есть один способ показать превходящие свойства вещи, так что следовало бы рассмотреть этот путь познания. Если же нет какого-то одного и общего пути познания сути вещи, то становится труднее вести исследование, ведь нужно будет найти для каждого предмета какой-то особый способ. И даже когда станет ясно, что этот способ, есть доказательства, деление или какой-нибудь другой путь познания, остается еще много затруднений и возможных ошибок. Надо подумать о том, из чего исходить, ведь для разного начало различное, например, для чисел и плоскостей. Быть может, прежде всего необходимо определить, к какому роду сущего относится душа и что она такое. Я имею в виду, есть ли она определенное нечто, то есть сущность или же качество, или количество, или какой-нибудь другой из различенных нами родов сущего. Далее, относится ли она к тому, что существуют возможности, или скорее есть некоторая интеллехия, ведь это имеет немаловажное значение. Следует также выяснить, состоит ли душа из частей или нет, и однородны ли все души или нет. Если неоднородны, то отличаются ли они друг от друга по виду или по роду. Это нужно выяснить потому, что те, кто говорит о душе и исследует ее, рассматривают, по-видимому, лишь человеческую душу, но не души животных. Речь идет о платониках. Не должно ускользать от нас и то, одно ли определение души, как, например, определение живого существа одно, или душа каждого рода имеет особое определение, как, например, душа лошади, собаки, человека, бога. Живое же существо, как общее, есть либо ничто, либо нечто последующее. Живого существа, как общего, универсалия нет, если его понимать как самосущую платоновскую идею. Но оно существует, если мыслится как нечто последующее по отношению к единичным живым существам. Ибо, согласно Аристотелю, без индивидуального нет и универсального, с упразднением единичного упраздняется и общее. Подобным же образом обстоит дело и со всякой другой, высказываемой общностью. Далее, если имеется не множество душ, а только части душ, то возникает вопрос, нужно ли сначала исследовать всю душу или ее части? Трудно также относительно частей определить, какие из них различаются между собой по природе, и нужно ли сначала исследовать части или же виды их деятельности, например, мышление или ум, ощущение или способность ощущения. И точно так же относительно других способностей души. Если же нужно сначала исследовать виды ее деятельности, то опять-таки можно было бы поставить вопрос, Не следует ли сначала рассмотреть то, что им противолежит, например, ощущаемое прежде способности ощущения, мыслимое прежде мыслительной способности? По-видимому, полезно не только знать суть вещи для исследования причин превходящих свойств сущностей, как, например, в математике, что такое прямое, кривое, что такое линия и плоскость для выяснения того, скольким прямым равны углы треугольника, но и обратное. Знание превходящих свойств вещи весьма много способствует познанию ее сути. В самом деле, когда мы, благодаря нашей способности представления, в состоянии мысленно воспроизвести превходящие свойства вещи, все или большинство, мы можем самым надлежащим образом говорить также о сущности. Ведь начало всякого доказательства – это установление сути вещи. Таким образом, ясно, что можно было бы назвать диалектическим, то есть основанных на вероятностных посылках, таких, которые кажутся всем, большинству или мудрым, заслуживающими доверия. И пустыми все те определения, при помощи которых не только нельзя объяснить превходящие свойства, но даже нелегко составить предположение о них. Вызывает затруднение и изучение состояния души. Все ли они принадлежат также и тому, что обладают ею, или есть среди них нечто, присущее лишь самой душе? Это, конечно, необходимо выяснить, хотя и нелегко. В большинстве случаев, очевидно, душа ничего не испытывает без тела и не действует без него, например, при гневе, отваге, желании, вообще при ощущениях. Но больше всего, по-видимому, присуще одной только душе мышление. Если мышление есть некая деятельность представления или не может происходить без представления, то и мышление не может быть без тела. Если же имеется какая-нибудь деятельность или состояние, свойственное одной лишь душе, то она могла бы существовать отдельно от тела. А если нет ничего присущего лишь ей одной, то значит она не может существовать отдельно, а с ней дело обстоит так же, как с прямой линией, которая, поскольку она прямая, имеет много превходящего, например, то, что она может касаться медного шара лишь в одной точке. Однако прямая линия будет касаться его не как отдельно существующей, ведь она неотделима от тела, поскольку она всегда существует вместе с тем или иным телом. По-видимому, все состояния души связаны с телом. Негодование, кротость, страх, сострадание, отвага, а также радость, любовь и отвращение. Вместе с этими состояниями души испытывает нечто и тело. Иногда бывает так, что у человека постигает большое очевидное горе, а он не испытывает ни возбуждения, ни страха. Иногда же маловажные и незначительные поводы вызывают волнение, а именно, когда тело приходит в возбуждение и оказывается в таком состоянии, как при гневе. Это еще более очевидно в тех случаях, когда не происходит ничего такого, что должно было бы возбудить страх, и тем не менее приходит в состояние человека, испытывающего страх. Если дело обстоит так, то ясно, что состояние души имеют свою основу в материи. Поэтому их определения должны быть именно такого рода. Например, гнев — это некоторое движение такого-то тела, или его части, или его способности, вызванное тем-то ради того-то. Вот почему изучение всей души или такового рода состояния ее есть дело рассуждающего о природе. Однако рассуждающей о природе диалектик по-разному определили бы каждое из этих состояний души, например, что такое гнев. А именно, диалектик определил гнев как стремление отомстить за оскорбление или что-нибудь в этом роде. Рассуждающий же о природе как кипение крови или жара около сердца. Последний приводит в объяснение материю, первой форму и сущность, выраженную в определении. Ведь сущность вещи, выраженная в определении, есть ее форма. И если вещь имеется, то форма необходимо должна находиться в определенной материи. Например, сущность дома, выраженная в определении, такова. Дом есть укрытие, защищающее от разрушительных действий ветров, дождей и жары. Другой же скажет, что дом состоит из камней, кирпичей и бревен. А третий будет говорить о форме в них, имеющей такие-то цели. Итак, кто из них есть рассуждающий о природе? Тот ли, кто касается лишь материи, не обращая внимания на выраженную в определении сущность, или тот, кто касается только ее, или же скорее тот, кто исходит из того и другого? Но кто же такой в таком случае каждый из первых двух? Разве есть такой, кто изучал бы состояние материи, неотделимое от нее, и не рассматривал бы их как отделимые? Рассуждающий же о природе изучает все виды деятельности и состояния такого-то тела и такой-то материи, а то, что не таково, изучает другой, при случае сведущий в искусстве, например, строитель или врачеватель. Свойства же, которые, хотя и неотделимы от тела, но, поскольку они не состояние определенного тела и берутся отвлеченно от тела, изучает математик. Отделенное же от всего телесного как таковое изучает тот, кто занимается первой философией. Но нужно вернуться к исходной точке нашего рассуждения. Мы сказали, что состояние души неотделимо от природной материи живых существ так, как неотделимы от тела отвага и страх, а не в том смысле, в каком неотделимы от тел линия и плоскость. Линию и плоскость можно исследовать, абстрагируясь от тела. Изучение же состояния души невозможно отвлеченно от тела, ввиду чего психические явления входят в предмет науки о природе. Глава 2. Значение обзора взглядов философов-предшественников на душу. Два отличительных признака одушевленного. Душа как движущее начало. Взгляды Левкиппа Демокрита и пифагорейцев. Душа как нечто самодвижущееся. Взгляды Анаксагора, Эмпедокла, Платона. Душа как самодвижущее число. Разногласия о началах. Взгляды Фалеса, Диогена, Гераклита, Алкмиона, Гиппона, Крития. Три признаваемых философами-предшественниками признака души. Учение о том, что подобное познается подобным. Душа и начало. Возражение Анаксагору. Противоположности в началах. Происхождение названия жизни и души.